Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Здравствуйте, у микрофона радио «Спутник Абхазия» Бадри Исиава. 28 декабря 1936 года самым коварным и бесчеловечным образом был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу народа Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба. Сегодня в нашей студии его однофамилец, историк, профессор Абхазского государственного университета, автор ряда книг и научных трудов Станислав Лакоба. Станислав Засимович, о Несторе Лакоба и его заслугах перед абхазским народом можно говорить много и долго. С вашего позволения, хотелось бы сконцентрировать внимание на последних годах его яркой и нелегкой жизни. То, что Нестор Лакоба был отравлен Лаврентием Берия во время ужина, исторический факт. Как пишут историки, произошло это после ссоры между ними. И якобы для примирения Лакоба был приглашен в дом Берия. Из-за чего же они поссорились накануне и что стало поводом для такого предательства?
Знаете, это довольно долгая история, если пересказывать, но вкратце можно сказать, мы знаем, что Лакоба был одним из приближенных людей к Сталину, причем очень долгий период времени.
Любимчиком даже называли Сталина его, да?
Во всяком случае, вот так допущен, как он, никто не был, конечно. Они были, на самом деле, в этом отношении очень людьми довольно близкими. И достаточно прочитать мемуары Хрущева, чтобы это понять, ну, вот, который говорит, что часто его видели либо на квартире, либо в Кремле. Вот, и мы не были так допущены близко к Нестору Лакобе, и в частности, как Нестор Лакоба к Сталину. Но то, что касается Берии, мы знаем, что это довольно поздно произошло. Я имею в виду, если Нестор уже в 23-м году был на даче у Сталина, вот в 24-м году, вы знаете, эта ситуация с смертью Ленина и с тем, что Троцкий находился в Абхазии, и Нестор Лакоба его настолько опекал здесь по просьбе, по сути дела, Сталина, Орджоникидзе, Дзержинского, вот, что тот задержался на 2,5 месяца, и отсутствие его на похоронах Ленина произвело тяжелое впечатление на партию. В результате он как бы потерял власть. Но при этом Нестор Лакоба расположил к себе и Троцкого тоже. То есть настолько были отношения неоднозначные, я бы так сказал. Во всяком случае, Троцкий был очень доволен отдыхом. Он выздоровел практически. Потом вернулся в Москву, как я уже говорил. Вот и на следующий год, когда он приехал в Сухум, он уже, по сути, потерял власть. Он был нарком военмором, нарком военно-морских сил. Хотя все мы знаем, что он был вождем Красной Армии, его так называли. Он был одним из главных авторов Октябрьской революции, Троцкий. У него, конечно, был очень высокий рейтинг, если говорить сегодняшними словами. И фактически он мыслился как преемник Ленина. Но здесь, в этой игре, Сталин его переиграл с помощью, как я уже сказал, Дзержинского, Орджоникидзе, других. И Нестор Лакоба он тоже принимал как бы в этой игре определенное участие. Вот это я говорю к вопросу о том, на чем основывались вот такие тесные близкие отношения, хотя он знал Лакоба со времен гражданской войны, со слов Атарбекова, Орджоникидзе, которые были близки. Но общее у них тоже было очень много со Сталиным. И тот, и другой в Тифлисской духовной семинарии учились, и тот, и другой росли без отца. И Лакоба, и Сталин были боевиками, то есть занимались и экспроприациями, как мы знаем. И фактически практической деятельностью партии. Оба работали в Батуми определенное время. И, кстати, в период взрыва Кентрижского моста была сильная контузия, Лакоба потерял, в общем-то, слух, да, во время этих событий. Берия был человек довольно новый, в общем-то, для Сталина. Известны записки 29-го, 30-го года, 31-го даже года, где он просит Лакобы, чтобы тот замолвил слово за него перед товарищем Кобой. И, в частности, когда начались репрессии, и жену Нестора Сарию страшно, вы знаете, пытали, и сына, вот как раз-то добивались, где архив находится. Но она не сдала этот архив. И архив потом чудом уцелел, когда ее сын, ее младший брат вернулся из заключения и увидел, что этот архив не тронут. И вот таким образом стали известны эти письма, документы и так далее. Они хранились в Батуми долгое время. так как Мусто Джихоглы переехал туда, или Джихашвили, как он писался в последнее время. Потом семья передала, насколько я знаю, эти документы в архив Стэнфордского и Принстонского университетов. Так что этот архив теперь находится там. Это и альбомы, и документы, и все такое прочее. Ну вот, возвращаясь теперь к вашему вопросу основному, могу сказать, что вот таким периодом был, пожалуй, это 36-й год уже, когда осложнились отношения между Лакобе Сталиным и Лакобе и Берией. Не связано, по всей вероятности, это было с тем, что Берия начал себя чувствовать уже как самостоятельная фигура, особенно после 31-го года, когда он был назначен вторым секретарем Закрайкома и первым секретарем ЦК Грузии. Вот, и назначение это происходило на Холодной речке, на даче, где три человека, Сталин, Орджоникидзе и Лакоба, решали этот вопрос и поддержали эту кандидатуру. Ну, 31-й год, вы понимаете, это уже после Дурепского схода здесь, после того, как Абхазия стала уже автономией в составе Грузинской ССР, и продолжалось это до 91-го года, до развала Советского Союза. Но Берия не был настолько близок, еще раз хочу сказать, и не имел такого выхода, и даже Сталин однажды, когда он явился, это известная вещь, он сказал, через охрану передайте ему, что здесь хозяин Лакоба. Дал понять, что только через него он может попадать.
Получается, Нестор сам пригрел змею на своей груди.
Ну, вы знаете, политика, в общем-то, такая вещь, никто ничего не знает, как сказал как-то и сам Нестор. Судьба – это такая загадочная штука, что трудно угадать, когда ты будешь в выигрыше, в общем. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вот в 35-м году вдруг Лакоба получает два высших ордена страны. Но тогда это были высшие орден Боевого Красного Знамени и орден Ленина.
Ну, и еще один повод для зависти.
Да, и это был декабрь 1935 года, и 7 декабря 1935 года известна фотография, это в Кремле, когда был Нестор у Сталина, он на своей фотографии, где он стоит с трубкой у карты мира, он надписал товарищу и другу Лакоба, вот и Сталина, 7 декабря 1935 года. И вот с этого дня, с этого времени начались переговоры, потому что Сталин хотел сменить Генриха Ягоду, который возглавлял госбезопасность, и вместо него назначить Нестора Лакоба. И в 1936 году, 4 марта, в газете «Правда» уже выходит статья, развернутая о Советской Абхазии. На первой странице газеты «Правда» фотография Лакоба, Сталин, Орджоникидзе и Микоян, то есть кавказские лидеры партии. Снимок сделан в 1927 году, но тогда все понимали, что если на первой странице «Правды» в таком окружении, фактически он становился как бы и членом Политбюро, то есть он вместе с ними, с этими людьми был. Но потом, видимо, произошла какая-то осечка, потому что известно со слов вот членов семьи, тех, кто оставались.
Это что, отказ возглавить НКВД?
Да, он не пошел, в принципе, на эту должность, потому что Сталин хотел, чтобы он провел процесс Зиновьева-Каменева, чтобы Лакоба провел этот процесс уже в этой должности. А Каменева-Зиновьева он, в принципе, очень хорошо знал, как и многих других. И, конечно, он не напрямую отказался под разными предлогами, но самый главный вопрос был в другом. Он чувствовал, что его хотят просто передвинуть и провести грузинизацию в Абхазии. И, кстати говоря, потом, уже в августе месяце, вот не случайно совпали эти даты, процесс Каменева-Зиновьева открылся. И буквально 19 августа 1936 года последовал указ, где о переименовании Сухума в Сухуми, Ткварчела в Ткварчели и так далее. О Чамчире в Чамчире и других городов.
Да, более против чего, исторические события.
Против чего он выступал еще и в 1935 году, Нестор Лакоба. И, конечно, Сталин об этом знал, такая щепотка соли была. Я считаю, что это был такой уже переломный момент окончательно, а дальше уже шла такая игра, заигрывание, хотя в ноябре-декабре они где-то встречались в Москве, но уже это были не те приемы. Вот, этим, естественно, воспользовался Берия, вот, в дальнейшем. Ну, как вы знаете, стал Ежов, после Ежова уже стал Берия наркомом внутренних дел. Ну, вот такая вот была позиция, и была постоянная между ними не то что конкуренция, а борьба.
Между Лакоба
и Берия, да. И принимались там рано. Ну, допустим, вот Лакоба уехал, на время из Абхазии приезжает, а машины с грузинскими номерами, написано на номерах Грузия, к примеру. И вот он добивается, чтобы опять номера были с названием Абхазия. Вот, и добивается этого, понимаете? Потом присылает сюда секретаря обкома партии, Берия присылает, потому что он был все же секретарем ЦК Грузии из-за крайкома. Присылает сюда секретаря обкома, с секретарем обкома он не ладит Лакоба, потому что заседания партии обычно происходили, обкома партии у него в кабинете, в ЦИКе или в Совнаркоме. Ну, так было. Он, в общем-то, не особо подчинялся решениям партии, и Сталин в письме 29-го года об этом пишет. И говорит, что мы все знаем его слабость, и что он не всегда подчиняется решениям партии. Было вынесено такое решение первым секретарем обкома партии, что теперь без его ведома Лакоба не мог выезжать за пределы Абхазии, должен был его как бы уведомить об этом. И Сталин, когда приехал в Сочи в очередной раз в 1936 году, Лакоба его не встретил. Вот. И Сталин был как-то очень удивлен, что случилось. Лакоба сказал, вот ваше письмо, и потом я не могу без разрешения.
То есть, ему могли и запретить тоже, да?
Без разрешения секретаря обкома партии, так как вы меня призывали к этому, я не могу, а такого разрешения не было. Сталин тут же отозвал этого секретаря обкома через Берия. Это было очередное поражение Лаврентия где-то в марте-апреле 1936 года. Он отозвал его. То есть, борьба вот эта шла, я что хочу сказать, постоянно шла борьба. Потом это издание книг и других вещей. Потом, почему Лакоба Берия предлагал? Потому что он не ладил с секретарями ЦК Грузии очень долгое время. И думал, что Берия молодой, что повлияет, он, да, зависим где-то от него, не может выйти. То есть, у него были свои какие-то обстоятельства для принятия такого решения.
Ну, а как вы считаете, все-таки Нестор Лакоба ждал от Берия такой подлости? И был ли у него шанс избежать этой участи?
Ну, знаете, это очень сложно сегодня
говорить. Несмотря на всю борьбу, да.
Нет, то, что, конечно, он ожидал всякого, это безусловно, ожидал всякого. Но, наверное, вот что будет в такой степени, это все как-то трудно предугадать. Ведь известно, что в 1936 году, когда он был вызван в Тбилиси, и когда ему показали план... Абхаз переселен с Троя, то есть из Западной Игры, он сказал Нестор, что это только через мой труп. Они страшно поругались там, в кабинете, да, поругались страшно. Они, и потом вот произошло то, о чем вы говорите, его пригласили там на ужин. После этого они пошли в театр, где шла премьера первого грузинского балета «Мзе Чабуки», «Солнце юноша», так называлось. Ну и были свидетели, много свидетелей, как ему стало плохо во время этого спектакля. Кстати, «Заря Востока» тогда, это же официальная газета, вот она вышла в день смерти Лакоба, уже все это было известно, и было написано, что премьера этого балета прошла с исключительным успехом. Вот такая фраза была, понимаете? Хотя весь Тифлис был в трауре.
Станислав Засимович, а насколько достоверна информация о том, что Нестор Лакоба обладал некими документами, которые могли разоблачить Берия в вопросах взаимодействия с иностранными разведными группами? Могло ли это стать одной из причин?
Может быть, одна из причин была, но было очень много расследований, было очень много комиссий. Я не считаю, что этим нужно увлекаться, потому что в разное время по-разному использовали это обстоятельство. Ведь и против Лакоба потом было использовано Берия именно то же самое, что он там... И турецкий шпион, и английский шпион, и так далее. То, что впоследствии было сказано, кстати, и о Берии, как мы знаем. Но это вот такая вещь, больше идеологическая, понимаете? Да, были сведения, что в 20-м году он работал на мусаватистскую разведку и английскую, что у него была агентурная кличка соответствующая. Но потом эта история была довольно, в общем, темная. Неоднозначное.
Замяли одним словом.
И, да, в принципе, Сталин не дал ходу этим материалам, потому что он увидел, что такой как человек, как Берия, ему будет нужен. Вот он готов был выполнить любую работу, любую грязную работу. Есть воспоминания Молотова, очень известные, интересные воспоминания, где когда уже было мигрельское дело, это уже конец 40-х, 50-е годы, ну, вот, он говорит, смотрите за этим большим мигрелом. Сталин говорил, имея в виду, естественно, Берия. И потом в разговоре с Молотовым он как-то сказал, мигрелец никогда не скажет, что он украл лошадь. Он скажет, лошадь меня унесла. Ну, вот такие вот известные вещи, конечно, были. И Нестор, конечно, был препятствием на его пути. Он очень опасался его братьев Василия, Михаила, которые его и терпеть не могли. Постоянно говорили Нестору, что этот человек будет могильщиком. И даже Михаил его спустил с лестницы, Михаила. И вот когда здесь был процесс в Сухуми 1937 года, то Берия лично пришел в здание НКВД после процесса и лично расстрелял Михаила Лакоба. Этот факт тоже известен, в общем-то. Потому что вот после смерти Лакоба он не приезжал почти год. Он приехал только в конце октября, в начале ноября Берия приехал. И когда Рауф, сын Нестора, увидел Лаврентия Берия, это где сегодня Русский театр находится, вот там проходил Берия с охраной, проходил. А Рауф был с Зураби Ануровичем Анчабадзе, они были друзья. Анчабадзе – историк наш, ректор университета бывший. Ну, вот. И он сказал, не подходи, не надо, не подходи. Нет, говорит, моя мама сидит, я хочу попросить о встрече. Вот. И он подошел, говорит, дядя Лаврентий, вот так и так, я хотел бы увидеть свою маму, она ни в чем не виновна. Он говорит, да-да, обязательно, ну как ты живешь, как ты там, что. И на следующий день его забрали, Рауфа. И в 1941 году расстреляли, когда уже шла Великая Отечественная война. Вот. И вот 28 июля 1941 года, ну, считайте, в 13-14 лет их арестовывали, этих ребят.
Детей.
Это дело абхазских юношей уже было. И 28 июля расстреляли сына Михаила Лакоба, Василия Лакоба, Нестора Лакоба. А 27 июля расстреляли и Налыпа Николая. Это было дело абхазских юношей. Относительно того, как это произошло, да, 27 декабря в театре ему стало плохо. Его сопровождал Энгелов, это постоянный представитель правительства Абхазии. В Тбилиси была такая должность, Энгелов был Анастас, грек по национальности. И вот он был все время с Нестором Лакобой в гостинице. И Лакоба сказал, что, в принципе, что его отравили. И потом Энгелов пропал, естественно. Ну, как пропал? Был осужден вот в театре, был расстрелян и так далее.
Ну, да, всех свидетелей убирали.
Да, убирали свидетелей, и врачей, и медсестер даже убирали. Ну, вы знаете, доктор Семерджиев, он же пришел на квартиру, сказал что-то.
Да, доктор, его тоже посадили.
Доктор Анчабадзе, да. Отец Зураба Анчабадзе, то же самое. Он тоже был уничтожен. То есть, уничтожались буквально все.
После смерти Нестора Лакоба объявили врагом народа буквально через месяц, если мне не изменяет память. Его, вот вы сами рассказали, что его семья подверглась репрессиям, судьба многих из них вообще неизвестна, а единомышленники были сосланы на каторгу, которые там и сгинули. Вот, но за всем этим же наблюдал сам Сталин, он же знал, что происходит наверняка. Вот несмотря на их отношения, они же были, можно сказать, друзьями, да, до определенного момента, он же испытывал симпатии к Нестору. Почему он допустил это все?
Такой вопрос. Друзья в политике, это, я считаю, что это заблуждение большое. Просто какой-то период времени, конечно, они были очень...
Выгодны друг другу?
Как выгодны друг другу? Ну, я говорил, видимо, были какие-то обстоятельства личного свойства человеческого, которые их сближали. Это я говорил и детство, и, похоже, судьба, биография. Все играло значение. Потом Нестор знал, как Сталина здесь принимать, и дачи все построены были при нем. Вот, он же не случайно и абхазские песни пел, и в Блабурхо все села абхазские его там принимали. То есть, он получал от этого определенное удовлетворение. Потом Абхазия, она на самом деле какой-то спасительной была для Сталина. В 1906 году, когда под пароход «Цесаревич Георгий» экспроприировали, на Кадоре остановили этот корабль, пароход, и по данным... Мы взяли от 20 тысяч рублей до 500 000 рублей. И там принимал участие Степан Кабба. А потом он скрывался у абхазцев. Его же не сдали абхазцы тогда. Хотя искали его полиция, жандармерия, все. Потом история с Троцким опять с Абхазией связана. Вот то, что Троцкий вовремя не появился в Москве. Он сам...
То есть, это череда каких-то событий, которые изменила отношение...
Но, ведь, не случайно Лакоба, Сталин, да? Сталин как-то сказал. Ну, знаешь, я, говорит, Коба, а ты Лакоба. Ну, это известная вещь. В принципе, мало кому бы было позволено, чтобы он так говорил и общался. Вообще, Нестор, конечно, был очень близко допущен. Ему даже нравилось, как он стрелял, он снайпером же был.
Даже супруга его нравилась, говорят.
Да, Ну, естественно, ну, нравилось как. Сари она не могла не нравиться. Вот, она была, конечно, очень преданный человек, очень мужественная женщина была, симпатичная. Даже подкалывал Сталина, на самом деле. То есть, Берия на, да. на этот счет. И Фазиль Искандер здесь довольно точно все это описал.
Смотри, вот. Какую супругу отхватил Бакова, да?
Да, ну, такие вот вещи были, которые он разжигал. Иногда даже кажется, что вот не поймешь, то ли по Искандеру писал Сталин некоторые свои записки, то ли это Искандер настолько прочувствовал все, что мог вот так передать. Вот, например, существует стенограмма вот этой беседы на Холодной речке. Сталин, Орджоникидзе, Лакоба. Это нужно, потому что рукой Лакоба записана эта стенограмма. Он потом ее отправил Берия, копию оставил у себя, понимаете? Ну, вот как этот вопрос решался? Ну, вот когда читаешь эту стенограмму, такое чувство, ну, вот о ней же не знал, скажем, Фазиль Искандер, но он так тонко описал это все.
Как будто сам там...
Да, в «Пирах Валтасара», скажем, так насколько точно описал тонко, что... Ну, вот один к одному, знаете, вот когда все это читаешь.
Талант.
Да, когда я читал уже, скажем, я, может быть, читал, может быть, даже под влиянием Искандера, совершенно другие интонации. Очень лукавая вещь, очень лукавая, циничная, и там такая игра за этим кроется. Потому что Сталин его критикует, Берия, понимаете? Он говорит, что вот у него есть минусы там большие, мне вот не нравится то-то и то-то. А другие поддерживают. Но в тот период у Лакоба с Берия были хорошие отношения. 31-й год. Потом уже стали. В 32-м году он уже сразу, как только стал, попытался ему объявить выговор. Хотя Лакоба снял этот выговор опять-таки через Москву. Конечно, он завидовал тому, что Лакоба не провел коллективизацию, что политика в Абхазии была такая рассчитанная на многонациональное население.
Да, сдерживал него, все попытки Берия.
Да, у него в правительстве были самурзаканские мигрельцы, греки, армяне, русские, евреи. Он пользовался поддержкой, всегда отмечал многонациональности и так далее. Вот этот период весь мононациональный уже пошел после. Но самое главное, то, о чем вы говорили, конечно, вся семья, все были уничтожены. Самое страшное, это то, что со смертью Лакоба в Абхазии начались массовые репрессии. Массовые репрессии, тут же и коллективизацию провели. Ну, что Лакоба? Обвинял его Сталин в том, что это не большевистская позиция, когда он опирается на все слои абхазского населения. А он как говорил? А какая коллективизация? Как мы можем с ней бороться? Когда у нас кулака как класса нет. Вот что он говорит, у нас кулака нет как класса. Потом еще какие-то вопросы. Он говорит, нет, абхазцы, они устроены по-другому, это, мол, невозможно. Вот в 1935 году, в 1936 году Абхазия получает орден Ленина, да, за заслуги там в хозяйстве, в основном в табаководстве. А табаководство шло на основе индивидуальных форм хозяйствования, а не коллективизации. Табаководство. Но это вообще нонсенс для Советского Союза. Везде коллективизация уже прошла. Понимаете? А в Абхазии люди индивидуальным трудом, потому что она табаководство приносило доход большой, валюту и так далее. В Абхазии же была и валюта, там турецкая и другая, вот в результате и европейские валюты были. Я имею в виду, что здесь совершенно другая была позиция. Вот. То есть, советская власть здесь тоже была установлена таким образом, что не было такого массового кровопролития, как, скажем, в России, понимаете? Здесь да. Относительно мирным
все
путем.
Все спокойно, да.
Ну, в 21-м году, потому что совпало с новой экономической политикой в России. Более мягко все прошло. Мирным путем, по сути дела, здесь произошло. Ну, что вы хотите, если он князьям и дворянам иногда пособия выписывал, когда их преследовали везде? Ну, потому что здесь другие условия были. Вот в 29-м году он Сталина убедил, и Сталин даже говорил, что нельзя русские образцы хозяйствования переводить на Абхазию, что здесь совершенно
исключительный
другие.
Исключительный случай.
Да, что здесь другие. А вот уже в 31-м году уже по-другому он начал требовать.
Это все-таки влияние Берия, скорее всего, да?
Ну, я не думаю, что Берия так влиял. Я думаю, это характеры самого Сталина. Вопрос здесь, они были союзниками. Все же Сталин хотел видеть Абхазию как автономию в составе Грузии. И исторически это, в общем-то, подтверждается. Если даже брать 1921 год, он и тогда называл автономию. Он не называл Абхазию независимой республикой. Это хотя Грузия официально признала. Но разговор примерно размен был такой: или Абхазия входит в состав Грузии как автономия, или я проведу коллективизацию, то есть народ будет уничтожен и в Сибирь будут высланы вчера. А люди у нас, это в основном крестьяне были. 99% это было крестьянство.
И Нестору
он выбрал меньшее зло.
Да,
меньшее зло. Он решил, что лучше формально, так как в Грузии, по сути, коллективизация она не проводилась. Вот в таких формах жестких, как проводилось в других местах, понимаете? Ну, и оказалось, что исторически он был прав. Теперь вот такой вопрос. Вот если бы у нас не было, не сохранили мы крестьянство во время нашей войны, уже Отечественной войны 92-3 годов, а как бы Восточная Абжуйская Абхазия продержалась? Ведь за счет села во многом.
Конечно.
И за счет того, что город Кварчели был создан, индустриальный. И туда он переселял абхазцев многих из Гудаутской Абхазии там, и так далее. И там вот такой конгломерат получился, симбиоз очень интересный. Я имею в виду, появились люди, профессионалы, слесари, токари там, и так далее, понимаете, вот, которые были знакомы.
Развивали эти части страны.
Естественно,
да.
Это уже... Ну, рабочий класс, будем так говорить. Рабочий класс плюс крестьянство, причем из близлежащих сел. И мы же знаем, как технику ремонтировали в Тхварчели, да, бронетехнику, взрывчатка и так далее. Все ведь многое шло оттуда, и плюс еще крестьянство. Община не была разрушена. Фактически сельская община, она сохранила свое существование. В этом традиционность Абхазии до сих пор. И, конечно, его заслуга в том, что он не был до мозга костей вот таким вот коммунистом, большевиком, он был как бы народным вождем, если так говорить, крестьянским вождем, но который хорошо очень все, в общем, понимал. Я имею в виду, что надо и крестьянство сохранить. Потом ведь очень много людей прибыли сюда в результате коллективизации с Кубани, там, скажем, с Поволжья, из Крыма, здесь очень много, и сегодня людей очень много, которые спасались ведь от этой коллективизации, потому что здесь совсем другие условия были. Здесь было сытно, здесь очень многие, вы знаете, писатели.
Да, и сам климат
писатели, идеальный для жизни. Писатели, поэты, художники, вот Паустовского возьмите, возьмите Бабеля того же самого, Мандельштама, Василия, да. Каменского, Марету Шагинян, Андрея Белого, очень много. Фактически вот в этот период очень много представители русской интеллигенции были вот в Абхазии и более или менее сносно существовали. Достаточно вот опять Паустовского почитать «Бросок на юг». Он здесь даже жил и работал.
Станислав Засимович, вот все-таки возвращаясь к убийству Нестора Лакоба, как вы считаете, без отмашки Сталина Берия пошел бы на этот шаг?
Ну, вы знаете, отмашка, она бывает разной. Иногда это молча делается.
Ну, но, да, молчаливо.
Но факт остается фактом, что он даже телеграмму не прислал. Естественно. Но в то же время, по словам Хрущева, Берия очень боялся. Берия очень боялся, это было в характере Сталина, что он может в какой-то момент переменить свое...
Решение, мнение, да.
Решение, мнение. И чтобы взять его на крючок, потребовать, допустим... судмедэкспертизы его там останков. И потому уничтожалось. Фактически останки были уничтожены. Несколько раз перезахоронили.
Вот, кстати, да, об этом я хотел спросить. Просто существует несколько версий. Первая версия, что сожгли тело Нестора Лакоба. И основная версия, насколько я понимаю, это то, что тело Нестора Лакоба было выкрадено супругой и матерью и захоронено где-то в Лыхны. Какая из этих версий более правдивая?
Вот я вам скажу то, что мне известно по документу. Угу. И по тем сведениям, о которых вы сказали. Я занимался этим вопросом. Значит, его похоронили с почестями в Ботаническом саду,
да.
Вы знаете. Похороны были 31 декабря. Вот, где-то через месяц-полтора, что враг народа, поползли такие слухи и так далее.
Это перезахоронили.
Даже... Да, потом его взяли, перезахоронили на Михайловское кладбище. Потом поползли слухи, что семья якобы его выкрала. И когда сотрудник НКВД приехал на Михайловское кладбище, чтобы эксгумировать тело, убедиться, выкрали или нет, он увидел, что тело на месте.
На месте все.
На месте. Он взял значок ЦИКа, снял, он взял ножичек, который был в кармане, но он говорит, когда я приехал туда, я был удивлен, что там были мать и жена Нестора Лакоба. Откуда они могли узнать? Это во времена Пачулия, который был уже во главе НКВД. Он был этому удивлен. Значит, откуда эти все разговоры, что якобы перезах... Да, были такие разговоры, и, видимо, был такой план определенный у матери, у жены, выкрасть его тело и перезахоронить его, но они не успели это сделать. И вот после этого тело увезли уже, останки, в район Маяка, и там сожгли... В известняковой яме.
Это исторический факт, да, это, то, что сожгли
тело. Да, это на допросах уже в 50-х годах подтверждали. И Гангия такой, и Пачули, и другие, они подтверждали, что это было где-то. Но вот где это было точно, это не установлено. Но факт то, что тело не обнаружено. Теперь вот совершенно недавно, значит, под домом, где дом, где жил Цейба такой, Иосиф Цейба, это сводный был родственник Нестора Лакоба, в этот дом приезжал Нестор, и в этом доме его хотели, в общем, похоронить. Ну, был такой вот Путик Цейба, это вот многие гудовцы знают его.
Угу, да-да-да.
И вот сын Путика Цейба, он умер недавно, и он начал обследовать что-то под домом, и вдруг увидел, потом связался со мной, я приезжал туда, и посмотрел, и увидел, что там небольшие такие вазочки для цветов были, для свечек и так далее. И на самом деле под домом было приготовлено место.
Могила,
по сути
да?
дела, была могила приготовлена для этого.
То есть, возможно, его могли похоронить там?
Нет, они предполагали его похоронить под домом, прямо тайно.
Ну, да, было в планах.
Я думаю, да, но это сорвалось. Но то, что место было подготовлено, это факт. Но они опередили, они тело, останки выкопали, и потом уже перезаж, чтобы не осталось. Но это о чем говорит? О том, что он все же опасался. Были, значит, случаи, когда Сталин несколько раз вспоминал Лакоба Нестора.
Уже какими после всего... словами?
А вот я вам скажу, значит, был такой Михаил Константинович Делба, он был главой правительства Абхазии, вот на процессе 1937 года в театре он выступал как общественный обвинитель, выступал против Лакоба, против вот всех, в общем, там достаточно, почитай, да, довольно страшная вещь. Вот я его застал, он был живым человеком, и когда, кстати, начал публиковать первые свои вещи, он меня как-то позвал, и в ботаническом саду около памятника Лакоба, говорит, чтобы не было каких-то домыслов, я хочу тебе кое-что рассказать. И он какие-то нелицеприятные даже для него вещи мне рассказал.
Но он это все вынужденно делал? Или у него идеология так была построена?
Я думаю, все вместе было. Заодно, видимо, как-то хотел облегчить свою совесть, может быть, очистить. Отчасти.
Нет, я имею в виду в те времена, когда он плохо отзывался о Несторе Лакобе. Кто-то его заставлял,
не, ну
из страха он это делал.
Как? Ну, а сегодня...
Или он реально верил в то,
сегодня,
что говорит?
Сегодня у нас, видите, есть людям особо ничего не угрожает, и что они говорят, и как выступают. Вы что, не знаете этого? Ну, так устроили.
К сожалению, знаем.
Да, вот тогда просто люди, если что-то и делали такое, они где-то даже скрывались, а сейчас не скрываясь это делать, не скрывая это делать. И вот хочу вам сказать, что в Мюсерах была встреча в 49-м году на госдаче. Он приехал туда с секретарем обкома партии. Он был главой правительства. Геладзе был с ним. Они приехали, их приняли в домике, где, в общем, начальник охраны был. Вышел Власик и сказал, ждите, хозяин придет. Но они ждали примерно полчаса. Ну, дверь открывается, входит Сталин. Ну, он курил. Просто кивнул головой, даже не поздоровался, то кивнул головой, и все, ну, и молчит, курит. Подошел к окну, открыл окно, на них не смотрит, и Геладзе говорит, вот, Иосиф Виссарионович, это вот наш глава правительства Абхазии. Он как-то на это отреагировал, посмотрел на меня, говорит, Миша, и спрашивает у него вдруг, а как Лакоба? Я, говорит, настолько был огорошен, и Геладзе тоже. И я сказал, Нестор Лакоба, это еще не весь абхазский народ. Он, говорит, резко отвернулся, посмотрел в окно, начал смотрел в окно, курил, говорит, эх, Нестор, бедный Нестор, и ушел. Мы сидим, ждем, полчаса, час, заходит Власик и говорит, убирайтесь отсюда.
Все-таки получается, да, все-таки
понимаете,
получается,
вот,
что
очень,
Сталин сожалел.
Не думаю, что как-то сожалел, наверное, это не совсем то слово. Но что-то такое, видимо, промелькнуло в этот момент в настроении. Может, он вспомнил, как тогда принимали, сравнил этого главу правительства с тем главой, понимаете? Но факт остается фактом. Это человек вот мне рассказал, понимаете? сделан. Не просто так, он буквально через несколько лет там, допустим, умер. И другие какие-то вещи рассказал. Это интересные вещи.
Очень интересные
это говорит, вещи, да. Это говорит о том, что Сталин, в принципе, это был 49-й год, понимаете? Он мог вернуться, на самом деле, к этому вопросу. Не потому, что он не знал, а чтобы создать проблемы Берии. Он же искал, за что там, допустим, зацепиться, потому что Берия уже укреплялся. Буквально через два года, 51-й год, кажется, уже началось Мигрельское дело. То есть, он мог вполне это обернуть и против Берии это дело, при желании.
Ну, почему-то он этого не сделал. Да, история очень интересная.
Почему он не сделал, я вам скажу. Мигрельское дело прекратилось со смертью Сталина. Вы же знаете хорошо.
А я
и смерть самого Сталина тоже неизвестно, потому что здесь и об отравлении говорится, и о многих других вещах.
Станислав Зосимович, вот, пожалуй, завершающий вопрос на сегодня, несмотря на эту интересную беседу. На ваш взгляд, если Нестору Лакоба удалось прожить хотя бы еще три десятка лет, насколько могла бы измениться ситуация в Абхазии и какие его основные планы при жизни он имел бы возможность реализовать?
Ну, это очень сложный вопрос, но я просто единственное, что хочу сказать, что ему-то было всего 43 года,
да,
понимаете?
Жить и жить.
В 29 лет он был главой правительства, стал 29 лет. Я знаю, что вот Ардзин был Владислав, когда он работал в архиве и был допущен туда, смотрел очень многие материалы, и в дальнейшем, когда были очень тяжелые времена после войны, во время блокады, он часто говорил, мне говорил, ты знаешь, теперь я так понимаю Лакоба, говорит, Нестор, я так понимаю сейчас, когда ты непосредственно руководитель и занимаешься этими вопросами. Конечно, от очень много зависит. Но, во всяком случае, я что хочу сказать, что Лакоба в тех тяжелейших условиях смог наладить отношения все же. Учтите, Сталин в Кремле, Орджоникидзе, скажем, Берия здесь, но он, в общем, находил какие-то возможности, потому что все же был неординарным человеком, это все отмечали. И, в общем, в этом отношении, конечно, он был творческим таким лидером, можно сказать. Я думаю, что, наверное, он многое мог бы сделать. Он многое сделал, посмотрите. А что вот сегодня мы говорим о научных учреждениях. Понимаете, академик Вавилов, его близкий друг, Институт растениеводства имени Вавилова, ВИЭМ, ныне ИЭПИТ, это его же все при нем. Потом основные здания, Абхазия, дом правительства, гостиница, конструктивисты, которые приезжали сюда, писатели, ученые, в том числе и зарубежные писатели очень известны. Но это был такой бум. 21-31 год – это вообще 10 лет просто блестящей жизни было в Абхазии, понимаете? Хотя вот об этом мало и как бы известно, но посмотрите, какой бум среди разрухи, среди всего. В принципе, сегодня это для нас памятники культуры, научные учреждения.
Жаль, что это все так быстро закончилось. Станислав Зосимович, спасибо вам большое, что в очередной раз нашли время и пришли к нам в студию. И в очередной раз рассказали нам много интересного, в данном случае о Несторе Лакоба. Друзья, напоминаю, в нашей студии был историк, профессор Абхазского государственного университета Станислав Лакоба. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.